новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас по традиции с движения. Начнем. Движение в городе у нас какое? В 4 балла, кстати. Оценивает Яндекс, кое-где напряжение, напряженная ситуация сохраняется, в частности, между Минским шоссе и, соответственно, Боровским шоссе. Внешняя сторона МКАДа стоит, потому что там ДТП. Есть затруднения между Рублево-Успенским шоссе и съездом к Строгино, съездом вот сюда, на маршала Катукова, на улицу маршала Катукова. По внутренней стороне большая пробка. Третье транспортное кольцо, затруднение от Кутузовского проспекта до Рижского вокзала. Внешние и внутренние стороны. Внешняя сторона тоже прям серьезно стоит между Кутузовским проспектом и проспектом 60-летия Октября. В районе метро Тульская, Даниловская набережная. Здесь тоже большая пробка. И внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет не очень. Так, по Садовому кольцу пробка в районе Павелецкой, парка Культура. В районе Плющихи пробка. В районе Тверской, Ямской улицы. А в остальном более-менее ничего.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем мы с атаки беспилотников в Татарстане, которая сегодня утром произошла. Далее обсудим вчерашний удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. А потом поговорим про спортивные санкции против России, которые, оказывается, носят политический характер. По крайней мере, разоткровенничался об этом Томас Бах. Ему позвонили российские пранкеры Вован и Лексус. И количество опасных погодных явлений на территории России выросло в 2023 году сразу на 22% по сравнению с 2022 годом. В «Умных парнях» Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу Татарстана. Что есть, значит, какие данные? По поводу Татарстана число пострадавших от атаки дронов возросло до 12. Это данные пресс-службы главы Татарстана. Минздрав республики информировал ранее о 6 пострадавших в Елабуге. Отмечалось, что их жизни ничего не угрожает. Во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен. Но дрон был самолетного типа. Это было видно. Он нес, по разным оценкам, до 20 килограммов взрывчатки. Взрыв был довольно мощный. Попал этот дрон в здание общежития. И, соответственно, возникает, конечно, вопрос, откуда, прежде всего, откуда эти дроны могли запускать, потому что расстояние между Елабугой и, например, границей с Украиной порядка 1100-1200 километров. И возникает вопрос, неужели этот дрон мог пролететь такое расстояние, оказаться незамеченным, пройти всю систему защиты и именно долететь, что принципиально, с территории Украины, или же его запускали откуда-то из других мест. Владимир Ероносян с нами, доцент финансового университета при правительстве, эксперт бюро военно-политического анализа. Владимир Максимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот по вашим оценкам, все-таки дрон летел действительно с украинской стороны? Как вы думаете?
Вы знаете, дело в том, что по большому счету у украинской стороны пока еще есть дроны, которые имеют дальность полета больше 750 километров. Такие дроны у них есть самолетного типа. А если вспомнить, что у них еще были разработки наши турбореактивные дроны, там на основе дронов, которые выпускали в Харькове, и которые, собственно, использовали как дроны камикадзе ранее, то мы можем предполагать, что какое-то количество данных дронов у них есть. Что касается, значит, ударной мощи этих дронов, там, этих БПЛА, которые используются в результате асимметричных действий украинской стороны, то, безусловно, для нас важно два момента. Это первое, какова начинка, кассетный это боеприпас там, или кумулятивный, там, фугасный. И второй момент, это по большому счету сама мощность, то есть количество этого боеприпаса, которое есть как боеголовка заряжена в этот дрон. Да? Угу. И третий момент, это его система навигации. То есть либо это инерциальная система навигации, то есть сигнал не перехватывается наше ПВО, либо это все-таки с коррекцией от GPS с помощью спутников. Если это коррекция по GPS, то должна работать система РЭП, естественно. Если это инерциальная система наведения, и они запускают с территории Украины, с границы, то она в какой-то степени может заряжаться информацией сначала американским или английским разведывательным спутником, и эта информация закладывается в эту дорогущую систему наведения внутрь дрона, и потом этот дрон начинает обходить, значит, элементы нашей противоракетной, противовоздушной обороны по заранее заложенному в дрон маршруту, то есть со стороны запада, со стороны спутников, со стороны разведывательных спутников, которые они используют для коррекции своего маршрута. Что касается маленьких дронов, которые не приносят особого вреда нашей инфраструктуре, с маленьким боезарядом и коптерного типа, там, допустим, да, то эти дроны, безусловно, могут запускаться агентурой. Агентурой, находящейся в непосредственной близости от локации проведения террористической атаки. Поэтому тут два варианта. Это будет, конечно, расследование установить. Какой это дрон сначала установят по обломкам, потом поймут, какая там система навигации была, инерциальная или была коррекция по спутнику, и потом поймут, какой там был боезаряд. Но это самое простое, и я думаю, что это уже определено. Я имею в виду количество боеприпаса, который был заложен в этот дрон.
Но здесь, Владимир Максимович, можно ли по характеру атаки и по целям, которые эти дроны пытались или все-таки там достигали определенных целей, можно ли выстроить некую карту намерений со стороны Украины, по каким объектам они целятся?
Тут нужно понять, что асимметричные действия, которые они предпринимают, они прежде всего касаются ударов по инфраструктурным объектам, включая нефтегазовые комплексы, включая мосты и другую инфраструктуру, которая, собственно, для асимметричной войны является приоритетной. Поэтому, конечно, нужно обеспечивать защиту здесь, ну, в какой-то степени, понимая, что они здесь сделали ставку на асимметрию, на терроризм, на террористическую войну. И единственное, что они могут кустарным способом и полупромышленным способом производить в больших объемах и количествах, это именно дроны. Причем они могут делать дроны как ближнего радиуса действия, то есть 40 километров для переднего края и ближнего.
Но получается даже для... Да, я понимаю, но получается, не говорим про FPV-дроны, а говорим про дроны самолетного типа. То есть важно понимать, что на вооружении ВСУ эти дроны есть, это дроны их. Более того, они способны летать на большие расстояния. Объем...
Насчет их я здесь поспорил. Значит, дело в том, что вот эти дроны, как, собственно, самолетного типа, я имею в виду, они могут изготавливаться на территории Украины, но из комплектующих западных стран, включая двигатели. В частности, мы знаем, что была разработка Raytheon Technologies, которые переоборудовали наш дрон турбореактивный, который превратился в большущий дрон «Камикадзе». Вспомните, был удар, когда по аэродромной инфраструктуре с помощью вот этого большого, огромного, пятитонного дрона. Это же Raytheon Technologies, это американская компания, они его переоборудовали.
Нет, в любом случае, речь идет, я к тому веду, что дроны оказываются сейчас довольно, ну, эффективным оружием с той стороны, потому что предположить, что действительно самолетный дрон, который запускался с территории Украины, очевидно совершенно, что они навострились обходить систему защиты РЭБа и ПВО, которая устроена в Российской Федерации. Или же все-таки с нашей стороны есть определенного рода просчет. Мы не думали, что они будут бить по такому глубокому тылу и, соответственно, латать дыры в ПВО сейчас нужно.
Нет, я бы так не сказал. ПВО работает четко у нас, и все комплексы, причем они эти дроны поражают. Я имею в виду массированность удара. То есть, да, вот, допустим, если с крымским вариантом сравнить, а в Крыму было по 28-35 дронов в день они запускали.
Вот в том-то и дело, я как раз об этом и говорю.
99 дронов сбивается. Надо это понимать тоже. Что 99% дронов, запускаемых с территории Украины, самолетного типа, именно самолет, дальнобойные дроны, сбиваются нашей системой ПВО. Один, максимум два дрона там достигают какой-то цели, но тут работают уже наши ребята на местах, я имею в виду уже все спасательные службы и так далее. Тут Тут как бы ситуация...
Владимир Максимович, речь, я не призываю быть каким-то адвокатом и так далее. Я говорю ровно про то, какие задачи сейчас ставятся перед тогда военным руководством России, потому что, очевидно, если была изначальная задача со стороны Украины бить по приграничным областям, бить по Крыму, например, более-менее налаживается там система ПВО и так далее, но было ли предположение, с вашей точки зрения, что будут бить и будут использовать дроны, чтобы бить по глубокому тылу? Потому что сейчас чисто по карте можно найти еще более восточные там, инфраструктурные объекты на территории нашей страны, которые теоретически нанесены на карты ВСУ для того, чтобы там, их с помощью дронов каких-то там, повредить.
Ну, теоретически, конечно, Ту-141 «Стриж», например, вот этот многоразовый советский оперативно-тактический, который был разведывательным беспилотным аппаратом, они же его переоборудовали в «Камикадзе», этот многотонник, да? Он 5 тонн весит, а летает больше, чем на 1000 километров. Это нужно понимать, что у них есть, ну там 1000 километров, понимаете? И практически потолок вверх, это 6 километров у них. То есть, грубо говоря, мы эти дроны турбореактивные тоже сбиваем. А что касается массированных атак, то они будут продолжаться, это единственный выход. Потому что у них другого пути нет, кроме асимметрии. Вообще другого абсолютно нет пути. То есть сейчас они по Севастополю уже долбят, извините меня, и БПЛАшками, и надводными дронами. Микола-1, Микола-2, Микола-3, и Консберг Дефенс, там, и Ремусы сотые, да, которые для подводного нападения не используют. Но дело в том, что Черноморский-то флот все равно в любом случае уничтожает 99% этих дронов. Обратите внимание, что происходит. Даже используется сейчас не только ноу-хау там, для того, чтобы усилить систему ПВО, но и по старинке какие-то моменты помогают. Например, прожектора, например, использование гражданских каких-то...
То, что в ближнем краю отработали технологию, не вызывает никаких вопросов. Речь сейчас идет о том, что даже с точки зрения какого-то пиара они запустили 200 дронов. И если даже один долетел и даже ударил по общежитию, это все равно с точки зрения пиара, это... Но и с точки зрения ущерба нельзя это тоже девальвировать. Люди напугались, люди повредились.
Вот разрешите с вами поспорить. Да. С точки зрения ущерба, потому что большого ущерба дрон, который летит вот такого самолетного типа, если это не пятитонник типа Ту-141 «Стрижа», а обычные там Airborne, вот эти дроны, они имеют малый боезаряд от 20 до 70 килограмм. То есть большого ущерба для инфраструктуры он особо не представляет. Понимаете? То есть для ближних тылов и для дальнего тыла, для инфраструктурных критических объектов, крупных объектов, такие удары не представляют большого ущерба. В этом вся моя логика.
Если он пытается ударить, если он, не дай бог, попадает, например, в какую-то там, условно даже в нефтехранилище, это все равно ущерб, согласитесь.
Нет, это ущерб. Но тут же, я же уже сказал, что и тут работают наши уже на местах спасатели и МЧС. И вот эти структуры. Потому что террористические атаки и асимметричные действия включают 5 видов действий. Первый вид действия – это политические убийства. Они будут продолжаться с украинской стороны. Второй – это заход диверсионных групп в ближние тылы. Он будет тоже продолжаться. Это тоже работа наших пограничников и тождественных, сопряженных с ними структур. Да? Росгвардии и других структур. Там Федеральная служба безопасности и других структур наших, включая армию. Да? Это тандемная работа против них, террористов. Третий момент – это проведение террористических акций в густонаселенных районах, либо во время проведения концертных каких-то мероприятий.
Я понимаю, Владимир Максимович, в данном случае речь шла именно про дроны и про то, как, соответственно, пресекать это.
Да. Асимметрия. Дроны.
Спасибо. Да, Владимир Максимович, вас благодарю. Владимир Ерносян был с нами, доцент финансового университета при правительстве, эксперт бюро военно-политического анализа. Так, как кажется, дроны появляются там, где их не ждет наше ПВО. Нет, говорит Елена. Там разные теории есть. Где-то есть теория, согласно которой эти дроны умудряются пролететь такое расстояние. Если мы берем за точку отчета, что они летят с Украины, значит, они видят какие-то слабые места. Например, какая-то разведка со спутников американских понимает. Может быть, вариант, что эти дроны, например, не с территории Украины, запускаются здесь какой-то там подполье действовать, не знаю. Вот, но опять же, такой большой дрон, как собрать и остаться незамеченным, потому что там, в фурах надо не везти, как минимум. А другое дело, то есть долетают они далеко. Другое дело, что там учатся, например, обманывать систему ПВО или еще что-то. Так, недавнее попадание по НПЗ, говорит Андрей. Было. Нет, то, что как бы ликвидирование, ликвидация последствий, это другой разговор. В данном случае основной вопрос заключается в том, насколько дальнобойными могут быть, ну, скажем так, да, эти дроны, то есть как далеко они могут залетать именно с территории Украины, и самое главное, как им удается обманывая систему РЭБа и ПВО, и лететь, как бы, то есть их сажают не в ближнем приграничье, а, соответственно, они долетели до Татарстана. Вот. Это как... Ну, и надо признавать, что это, конечно, новый вызов, и с этим, очевидно, работают.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, по поводу вчерашнего удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, с нашей стороны сделали заявление дипломаты в Тегеране, говорят, что это грубейшее нарушение основ международного права. В посольстве отметили, что удар израильских ВВС по иранскому консульству в Сирии способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. Минобороны Сирии сообщила об авиаударе израильских ВВС по зданию Генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находились также резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари. Последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению Сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По заявлению Корпуса стражи Исламской революции Ирана, в ходе израильского удара погибли 7 офицеров КСИРа. Среди них 2 высокопоставленных генералов-советников Мохаммад Реза Захиди, командующий силами Кудс КСИРа в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Арахими. Борис Долгов с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Иран. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, зачем Израиль это сделал?
Ну, здесь надо прежде всего говорить о том, что это политика Израиля, направленная на, как это подается Израилем, противодействие каким-то действиям Ирана и Сирии, которые Израиль определяет как антиизраильские и даже поддерживающие какие-то террористические организации. Но на самом деле это действия Израиля, которые, собственно, являются абсолютно незаконными и противоречащими всем законам ООН и международному законодательству. Я напомню, что это уже не первый удар Израиля по территории Сирии, по, собственно, структурам иранского КСИР. Примерно 2 месяца назад был осуществлен такой же удар по штаб-квартире КСИР в Дамаске, находящейся в том же районе Мезза, когда тоже были погибшие офицеры КСИР. И вот сейчас это такой более масштабный удар, при том удар по дипломатической организации и, собственно, я повторю, нарушающие все законодательство ООН. Зачем это действие? Это, собственно, реализует Израиль. Ну вот, Израиль мотивирует свои действия тем, что вот таким образом он противостоит каким-то враждебным действиям со стороны Ирана и Сирии. Но это, безусловно,
Борис Васильевич, оговорка, а что вот здесь его... Пожалуйста.
Да. И, собственно, вот этот удар – это дальнейшее обострение как отношений между Израилем и Ираном и Сирией, и обострение ситуации в регионе. Это безусловно, поскольку Иран, конечно, ответит на вот эти удары Израиля. Это ведет к эскалации, обострение ситуации в регионе.
Что позволяет, Борис Васильевич, Израилю действовать настолько дерзко сейчас? То есть это полная потеря, ну, скажем так, отход американцев от дела, американцы не могут сдерживать Израиль, или израильтяне почувствовали, что, в общем, терять здесь нечего, и иранцы условно войну Израилю, ну, как бы в открытую не вступят?
Ну, здесь, прежде всего, на мой взгляд, надо говорить, что США никогда и не сдерживали Израиль, а, собственно, помогали Израилю во всех его действиях. Ведь известно, что и Моссад, и ЦРУ, и другие разведструктуры США, они контактируют и взаимодействуют по всем направлениям, поэтому США здесь является, как бы, я бы сказал, пособником Израиля во всех этих вот действиях, которые осуществляет Израиль. Так. Я повторю, что это политика Израиля, это продолжение политики Израиля. Вот таким образом руководство Израиля считает, что оно может обеспечить свою безопасность, безопасность государства Израиль. Но это иллюзия, поскольку любые действия вот такого террористического плана, они ведут только к эскалации
ситуации
нестабильности в регионе и ведут к эскалации ответных ударов. Они, безусловно, будут, поскольку вот заявление руководства Ирана никогда не является каким-то таким пиаром или сотрясением воздуха. Они всегда сочетаются с ответными мерами. Я напомню, что после убийства иранских ученых-ядерщиков израильскими спецслужбами был уничтожен один из руководителей Моссада в Израиле. И вот такая, так скажем, такая ситуация, когда идет эскалация вот таких вот действий, она, так скажем, спонсируется и провоцируется действиями Израиля.
Борис Васильевич, в контексте того, что происходит в Газе, что Израиль никак не может со своей стороны свернуть эту операцию, достичь поставленных целей, нет ли здесь как бы такой корреляции между тем, что в Израиле, может быть, смирились, что эта операция будет длиться долго, и они могут ее проводить долго, и плюс параллельно пытаться решать какие-то задачи в сопредельных государствах?
Ну, здесь я бы сказал, что это не как бы не другой элемент политики Израиля, а все тоже продолжение вот этой политики, которую израильское руководство ассоциирует с осуществлением безопасности для Израиля. То есть конфликт в секторе Газа, да, сейчас идет достаточно, так скажем, не слишком активно, но то, что делает Израиль в Газе, то есть практически сейчас оккупирована часть территории Газы, где создается зона безопасности, притом эта зона безопасности предполагает со стороны Израиля уничтожение всего, то есть всех каких-то зданий, структур на этой территории. И вот это будет так называемая зона безопасности. Таким образом, тоже Израиль пытается осуществить вот меры по созданию своей безопасности. А удары по Ирану – это продолжение, собственно, войны в секторе Газа, поскольку ведь Иран обвинил, Израиль обвинил Иран в помощи, поддержке Хамас, даже чуть ли не то, что Иран разработал, иранские спецслужбы, КСИР, в частности, разработали вот эту вот операцию, которую осуществил Хамас. Но и вот эти удары по Ирану, это продолжение, на мой взгляд, войны против Хамаса. Таким образом, Израиль пытается, по мнению его руководства, ослабить в какой-то степени Иран, руководство КСИР, и таким образом приблизить свою победу. Но что касается ситуации в секторе Газа, то здесь, как известно, идут переговоры Соединенных Штатов с различными другими акторами, в частности, вот с руководством...
Да. У нас 5 секунд, Борис Васильевич.
Да. Руководством Палестинской национальной администрации по урегулированию и даже созданию какой-то системы, которая будет существовать, системы власти в секторе Газа.
Да, благодарю вас, Борис Васильевич. Борис Долгов был с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока Ведь-Иран. Информационный выпуск.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Кстати, Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. Андрей тут пишет: а 7 октября, что был мирный день, Израиль заявляет, что Иран поставляет оружие Хамасу. Нет, безусловно, 7 октября не был мирным днем, очевидно совершенно. Но другое тоже очевидно, что Израиль нарушает международные правила, нанося удар в третьей стране по территории третьего государства. То есть, условно, понимаете, мы знаем, что, например, Германия, там, Франция, Соединенные Штаты Америки поставляют оружие Украине. С нашей стороны не наносятся удары по дипломатическим миссиям в третьих странах и по дипломатическим миссиям даже на территории не третьих стран. Более того, я вам напомню, что был грандиозный скандал, когда НАТО бомбило Югославию, и тогда, ну, как будто бы случайно разбомбили посольство Китая. Был грандиозный скандал в 99 году. Ну, просто есть нормы, правила, от которых Израиль в собственной логике, но эти правила жестко нарушают. И Израилю самое главное за это даже по дипломатическим линиям, по каким-то международным взаимодействиям, ничего нету. Ничего нету. Ну, просто потому что считается, ну, Израиль в своем праве. Вот Израиль так говорит, и что? Ну, вот, и ему никто ничего противопоставить не может. То есть он говорит, мы считаем, что вот Иран поставляет оружие. Поэтому что? Поэтому мы видим свое право в том, чтобы наносить по территории третьей страны и по посольству в третьей стране удары. Ну, то есть, условно, да, а по каким странам, например, с целью преследования иранцев могут быть нанесены другие удары? Давайте посмотрим на карте, где существует посольство Ирана еще. Вот, поэтому линейно рассуждать на эту тему точно не стоит, это разговор в пользу бедных.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Спортивные санкции против России, оказывается, носят политический характер. Разоткровенничался об этом глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. С ним от имени африканского политика поговорили российские пранкеры Вован и Лексус. И, по словам Баха, ограничения связаны с присоединением к России территорий, которые во всем мире считаются украинскими. Мы наказываем тех, кто несет ответственность за аннексию. Никакого гимна России не может быть, нельзя поднимать российский флаг, пояснил он. Международный чиновник добавил, что у комитета есть наблюдательная комиссия, участники, которые мониторят интернет и средства массовой информации, а также публичные заявления спортсменов. Бах также намекает на то, что гонением со стороны МОКа могут подвергнуться спортсмены, принявшие участие в играх дружбы, которые пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге. А так, конечно, спорт вне политики. Максим Демков с нами, он исполнительный продюсер телеканала Матч ТВ. Максим, здравствуйте.
День добрый.
Скажите, пожалуйста, что и кому дает это признание Баха?
Но на самом деле я могу сказать, что господин Бах, несмотря на то, что является руководителем Международного олимпийского комитета, занимает сейчас совершенно не олимпийскую позицию. И вот эти вот все многочисленные препоны, какие-то ограничения, которые вводятся в отношении российских атлетов, ничего общего не имеют ни с идеалами олимпизма, ни с существующей олимпийской хартией. То есть то, что сделано на сегодняшний момент руководителем Международного олимпийского комитета, отстранение российских атлетов, какие-то отслеживания в социальных сетях, запреты тем, кто, если все-таки вдруг доберется до Олимпиады, участвовать, начиная от пресс-конференции до церемонии открытия-закрытия, ну, это, в общем-то, не лезет не то, что ни в какие ворота, этого просто нет в правоустанавливающих олимпийских документах. То есть это самодеятельность имени господина Баха, которую поддерживает, ну, мы знаем, сейчас руководство Франции активно поддерживает, и мэр Парижа, то есть вот, ну, международный праздник, турнир, которому более 100 лет, превратили в какой-то вот такой вот между собойчик для внутреннего употребления, ну и вот в гонение на российских атлетов идут просто по всем фронтам.
Максим, с вашей точки зрения, действительно ли как-то для Олимпийского комитета игры дружбы, которые в России придумали, представляют некую даже политическую опасность? Почему Бах им пытается объявить бойкот?
Ну, Бах под ним понимает, что Россия умеет проводить сложнейшие комплексные соревнования. Мы провели, если вы помните, в 2014 году Олимпийские игры, не так давно, в 2018 году чемпионат мира по футболу. И то, что запланировано на этот год, я просто знаю руководителя оргкомитета хорошо, и возможности нашей страны я тоже представляю. Естественно, это будет проведено с большим размахом. И для Баха, для Международного олимпийского комитета, это определенный вызов, определенная конкуренция. Честной конкуренции они не любят, не хотят, они боятся. Вот. Они понимают, что к нам могут приехать сотни стран. Это не преувеличение, это действительно так. Атлеты из сотен стран могут оказаться здесь, в России. И поэтому Баху вот этот турнир совершенно не нужен. Поэтому сейчас всяческими нечестными способами он пытается грозить атлетам, которые рискнут принять наше приглашение и приехать к нам в страну.
С вашей точки зрения, происходит ли из-за политики Международного олимпийского комитета именно девальвация олимпийского движения? Ну, потому что со стороны же видно, особенно на контрасте тех гонений, которые испытывают российские и белорусские спортсмены, и не испытывают, например, израильские спортсмены.
Ну, не только израильский, этот список можно продолжать достаточно долго. Те же самые американские спортсмены. Ну, да. Мы все прекрасно знаем, что Америка воюет, участвует в различных военных конфликтах просто из десятилетия в десятилетие. А совсем недавно самолеты американские, самолеты английские бомбили территорию суверенного Йемена. Ну и что? Ну, никаких санкций опять-таки нет. То есть, ну, девальвация, да, и, к сожалению, понимаете, ну, я просто участвовал как журналист, я сюда освещал 6 олимпиад, вот, то есть, ну, действительно, олимпиада – это праздник спорта, ты хочешь приехать туда, ты хочешь действительно окунуться в эту олимпийскую атмосферу, ты хочешь просто наслаждаться победами своих, ты хочешь наслаждаться соперничеством сильнейших, а сейчас это превратилось, ну, в какой-то вот действительно одиозный политический проект, которым руководят, ну, не самые чистоплотные руководители на сегодняшний день,
какие, от Баха и далее по списку. Но какие цели они преследуют вот сейчас, как раз выдавливая, вводя такие санкции и в открытую признавая, что это политическое давление? Ну, чтобы что?
Чтобы опять-таки, ну, попытаться сохранить вот эту вот гегемонию, которой так кичится западный мир, что все-таки свои правила мы будем устанавливать везде и всюду. От трибуны в Организации Объединенных Наций до Международного олимпийского комитета и международных турниров. То есть, ну, люди хотят, чтобы все ходили по той струнке, которую они натянут. Мы знаем, что Россия сейчас бросила вызов многим международным организациям, и спорт, ну, к сожалению, не исключение. Вот здесь вот такая сложилась ситуация. Ничего общего со спортивными какими-то критериями, с какими-то идеалами олимпизма не имеющие.
Почему?
То есть вот то, что делает сейчас Бах, это абсолютно антиспортивно, и опять-таки это, ну, идет вразрез с любыми олимпийскими принципами.
Почему тогда с нашей стороны Олимпийский комитет России, например, ну, просто не хлопнет дверью, не скажет нам, Дейла, унижаться, устроим свои игры, будем сами участвовать. Кто хочет, пусть приезжает.
Вот тут уже не может наш Олимпийский комитет России сделать, это будет не совсем правильно, потому что как раз в документах олимпийских, международных прописано, что если ты объявляешь бойкот олимпийскому движению, автоматически, по-моему, там ты пропускаешь две олимпиады. То есть вот здесь вот попасть еще и на бан на ровном месте, это не нужно. Олимпийский комитет России ведет себя абсолютно правильно, а то, что параллельно мы будем устраивать свои соревнования, это, в общем-то, ну, тоже на сегодняшний день правильный пункт. Ребята, если вы не хотите, чтобы мы соревновались с нами, значит, мы сделаем соревнования, которые будут интереснее, лучше и так далее. То есть, вот, ну, в данной ситуации, наверное, абсолютно правильное поведение и Олимпийского комитета России, и наших ведущих спортивных чиновников.
Влиятельность. Как развить именно, как бы экстраполировать игры дружбы на всю страну, чтобы, ну, в хорошем смысле слова, это был не некий сублимат, как это пытаются на Западе представить, а действительно влиятельное мероприятие, на которое будут приезжать и представители других стран.
Ну, мы не так давно проводили в Казани
игры.
Да, игры будущего. Вот. Более 100 стран были, но сейчас, понимаете, ну, существует и пропаганда, и контрпропаганда. Понятно, что на Западе это будут представлять со своей колокольни. Но нам уже, наверное, пришло время все-таки, ну, постараться не оглядываться в каждом нашем движении, начинании на какую-то вот эту вот кучку европейских стран и кукловодов, Штатов и Соединенных Штатов Америки. Давайте жить своей жизнью. Проводим игры, значит, надо радоваться. Проводить. Я знаю, что телеканал «Матч» имеет огромные планы по освещению этих игр. Все будет на высочайшем уровне. Просто я знаю даже тот уровень трансляции, который делают коллеги, это трансляции абсолютно международного уровня по абсолютно всем видам спорта. Просто надо вот смотреть, болеть, наслаждаться, кайфовать, получать удовольствие.
Спасибо большое, Максим. Вас благодарю. Максим Демков был с нами, исполнительный продюсер телеканала «Матч ТВ». 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, российские болельщики, это не ОКР, мы можем бойкотировать Олимпиаду российских спортсменов, принявших в ней участие, спрашивает Брэнган, говорит 160. А что вам это даст? Ну, понимаете, судьба спортсменов, российских спортсменов, которые, допустим, поедут на Олимпиаду без флага, без гимна, без всего, ну, потому что они тренировались. Это незавидная судьба. И дополнительно еще их, скажем так, бойкотировать, ну, чтобы что? Вот что вы хотите, сидя, ну, простите, в кресле дома, как бы, ну, потешить свое, что, самолюбие? Что этих спортсменов и так уже, ну, простите, во всем мире пытаются, да, в открытую унижать. И унижают. А вы еще хотите им добавить. Ну вот, и главное, чтобы что? Ничего нового они не открыли, это заявлялось после допингового скандала, и после, как они считают, аннексии Крыма, но и после войны, говорит Андрей. Так это, понимаете, ну как бы бах, действительно. То есть то, как это в том анекдоте, да, о чем врала советская пропаганда, все оказалось правдой. Потому что здесь... Любое решение Олимпийского комитета международного с недавних пор стало трактоваться исключительно как политическое решение. Без флага, без гимна. И тут бах, проговорился, разоткровенничался с пранкерами. Спасибо им большое. В общем, он хотя бы ну, сказал своими словами, что на самом деле. Да, мы хотим русских и белорусов наказать. Это решение сугубо политическое. Но тогда он сам, как глава Международного олимпийского комитета, нарушает все те пункты, которые там прописаны. В этой хартии олимпийской, например. Там нет ничего про политическое давление. Там это позиционируется как всеобщий праздник. Там даже в какие-то времена, оказывается, даже боевые действия останавливались, хотя я не помню такого, честно говоря. Но Олимпиада, помним, да, она все равно воспринималась как некий политический инструмент, и был бойкот Олимпиады и так далее. Но сейчас-то, и чтобы что самое главное? Потому что Бах-то как бы дальше логику свою развивает. Он говорит, что игры дружбы тоже плохо. Давайте просто сотрем Россию как спортивную державу с карты мира. Мы просто им запретим. Более того, хотим им запретить проводить игры на своей территории. Хотя к нам могут многие приехать, из Африки могут приехать, из восточных стран приехать, откуда еще, из Латинской Америки приехать, да даже из Европы наверняка кто-нибудь хочет приехать. Ну, потому что спортсменам нужно выступать, они на это учились, им там не политику какую-то, простите, втюхивали, а им хочется тренироваться, им хочется достижений каких-то и так далее. Бах говорит, нет, нельзя. Вот нельзя, давайте представим, что России нет. А Бах, ну, вот Бах бы, наверное, и рад глаза закрыть, как будто нет России. А есть Россия, надо в итоге объяснять, надо санкции придумывать, повод для унижения надо придумывать. Ну, какие-то ассоциации наши спортивные, как, например, там, по художественной гимнастике, они говорят, а мы не хотим в унижениях участвовать, мы просто не поедем. А кто-то говорит, ну, вот давайте вот Валиева уже исключили из сборной, вот, может быть, все-таки там что? И вот что дальше должно произойти? Вот, как бы, где предел? Олимпиада – это бизнес для всех, особенно для спортсменов, говорит Алексей. И что дальше, даже если это бизнес, даже если... Ну, вот, следовательно, что? Просто основное... Ладно, с Олимпиадой, допустим, закрыли вопрос, еще посмотрим, поедут наши спортсмены на нее или не поедут. Вопрос в следующем. В чем виноваты игры дружбы? То есть, понимаете, вы даже здесь нам писали, когда было решение проводить игры дружбы и приглашать людей со всех стран, вы писали, говорили, что это какой-то суррогат. Но для Баха это не суррогат. Это способ, что называется, обхода спортивных санкций. Вас исключают. Мы пытаемся вас исключить, выключить просто, стереть с карты земли. А вы, оказывается, появляетесь, игры какие-то свои придумываете. Потому что есть с той стороны идея сделать так, что вот как бы, как будто всему миру доказать, что русские ничего не могут. И вот мы их из Олимпиады уберем, и все, и у них никакого спорта не будет. Понимаете, и культуры тоже никакой не будет. А оказывается, есть. Оказывается, придумывают названия, еще какие дерзкие названия, игры дружбы. Что же с этим делать? Так, необходимость участия наших спортсменов в Олимпиаде объяснили. Люди, которые отважатся поехать, по сути, спасают наш спорт от исключения из двух следующих Олимпиад. Хватит в них бросаться, говорит Елена. Вопрос еще, поедут или не поедут. И самое главное, Елена, даже не то, что их, может быть, и здесь выпустят. А потому что, понимаете, Россия все-таки демократическое государство. А пустят ли их, как бы, в тот сад роскошный, дадут ли им в этом саду роскошном, будучи людьми из джунглей, выступить? Понимаете? Это слова Боррелев. Помните, да? Мы сад, а вокруг джунгли. Вот это вопрос. То есть, если они поедут, еще не факт, что они выступят. Потому что с той стороны поставили цель унизить до конца. И вот вопрос, что они там придумают.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Как относиться к тем спортсменам, которые поедут в Париж из России, спрашивает меня Юрий. Вы от меня какого-то совета, как относиться? Не знаю, как хотите, так и относитесь. Ну, просто, ну, кидаться в них, точно. Вот у спортсменов действительно незавидная сейчас судьба. Вот правда, они так долго стремились к этой Олимпиаде, а попали в эти жернова, понимаете, политические. И вот поедут они, в них будут кидаться. Приедут они, с той стороны в них будут кидаться. Не поедут они, в них с той стороны будут кидаться. И вообще ничего не будет, тоже в них будут кидаться. Вот как-то так. Количество опасных погодных явлений на территории России выросло в 2023 году на 22% по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в докладе Росгидромета об особенностях климата в стране в прошлом году. Ознакомился РБК с этим документом. К таким явлениям относятся те, которые могут угрожать безопасности людей или наносить материальный ущерб экономике. Например, аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ветры, град, наводнения, засухи и так далее. Владимир Семенов сейчас должен с нами быть на связи. Академик Российской академии наук, исполняющий обязанности директора Института физики и атмосферы имени Обухова. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как объяснить то, что происходит с климатом, как раз на основе вот этого доклада Росгидромета? Про что там?
Ну, климат теплеет, я думаю, это мы видим и чувствуем даже без доклада Росгидромета. Вот. И, ну, вместе с тем тоже наблюдается рост числа опасных явлений. Но здесь, правда, надо учитывать, что вот то количество фиксируемых явлений, да, оно не всегда, так сказать, однозначно отражает реальную картину, потому что это количество явлений, которые фиксируются на станциях, о которых поступают сообщения, там, сообщения об ущербе. Вот, между тем, количество опасных явлений может быть и больше, да, в каких-то регионах, просто потому что они не фиксируются. Вот, но по моделям, по спутниковым данным мы их видим, да, и можем анализировать. Ну и вот в целом такой рост, он объясним и давно как бы предсказывался, и причины его понятны. Прежде всего, это рост влагоемкости атмосферы, то есть более теплая атмосфера может содержать больше водяного пара. А водяной пар – это скрытое тепло, как мы говорим. То есть если он начнет конденсироваться, будет выделяться явное тепло, то есть воздух будет нагреваться, при этом будет конденсированная влага будет выпадать в виде осадков. И все это приводит к интенсивным атмосферным движениям, с одной стороны, это ливни, это, ну, то есть это шквалы, это такие вещи, как смерч, торнадо. И параллельно это ливни, да, это сильные осадки, которые вот мы тоже также наблюдаем изменение характера этих осадков в сторону более сильных и интенсивных ливней в последние десятилетия.
Но, Владимир Анатольевич, это характерно действительно для всей территории Российской Федерации? Или, как бы, потому что наши слушатели говорят, такое впечатление, что даже в Центральной России климат иногда становится то ли каким-то слишком сухим, то ли каким-то уже очень практически тропическим. Что это такое?
Ну, вообще говоря, у нас погода, ну не только погода, но и, скажем так, ну, погода — это то, что мы видим вот в течение одного дня, трех дней, недели, да, климат — это то, что мы наблюдаем в течение там 30 лет. Но есть такая характеристика — изменчивость погоды. Но вот над континентами в целом, особенно вот над континентальными районами, такая изменчивость особенно сильная. И вот если посмотреть на изменение температуры средней, ну скажем, за год в России, то она скачет от года к году на градус, на полтора, иногда и на два градуса. То есть у нас, как говорится, один сезон, одно лето одного года, но другое от другого может отличаться очень сильно. Вот. Но эти изменения происходят на фоне продолжающейся тенденции к потеплению. Ну, вот за последние 50 лет более чем на 2 градуса температура выросла. Это очень много. То есть летние сезоны вот, температура выросла где-то на, ну, почти на 2 градуса. А это означает, что у нас в московском регионе июнь стал таким же, как июль где-то 30-40 лет назад. Да? То есть это уже заметно. Ну и вместе с тем и меняется, вот как я сказал, характер осадков. То есть, да, лето может быть сухим, но затем придет сильный ливень. Погода характерна для южных регионов, да, где сначала жарко-жарко, потом ливень, потом солнце все мгновенно высыхает, воздух становится таким влажным, парит, потом там через несколько дней снова ливень. Вот потихоньку такая вот погода как бы распространяется все севернее и все восточнее.
Действительно ли, Владимир Анатольевич, вы видите необходимость для того, чтобы изменение погоды, изменение климата, точнее, вот такие долгосрочные, включать в какие-то экономические планы, например, то есть делать на это поправку? Или всегда на это делалась поправка? Потому что из-за подхода Росгидромета видно, что нужно как-то менять подходы.
Ну, вообще говоря, эта проблема давно уже стоит на повестке, и сейчас в прошлом году принят уже правительством план второго этапа адаптации к климатическим изменениям, где намечены, ну, конкретные меры по адаптации, так сказать, к происходящим изменениям климата. Принята новая климатическая доктрина в конце прошлого года, подписана президентом, которая также указывает на возрастающую роль изменения климата в последствия изменения климата для населения и хозяйства, для экономики. То есть это все осознается. Но вот одно из последствий, например, да, вот таяние, условно, как говорится, вечной мерзлоты.
Да.
И в северных регионах, ну, это уже давно, уже десятилетия, пару десятилетий уже проблемы, которые занимаются самым прямым образом. Там охлаждают сваи, укрепляют фундаменты, в общем, ну, потому что плывут дороги, плывут газонефтепроводы, там под угрозой жилые постройки, и вот, ну, все прекрасно видят, как это меняется, это измеряется, видят увеличение роста температуры на грани мерзлых грунтов, то есть это уже давно насущная проблема.
А последний вопрос, буквально минута осталась, Владимир Анатольевич, как описать то, что происходит в последние два дня у нас с погодой?
Ну, теплая аномалия пришла, вот южная воздушная масса, так сказать, ну, это надо воспринимать как некий такой подарок от лета, который нам кусочек лета вот сейчас вот дал в начале апреля.
Ага. Но по марту можно судить о том, каким будет лето, или все-таки нет?
Нет, нельзя. Прогнозировать, к сожалению, погоду заблаговременно там несколько месяцев мы не можем, и все вот эти прогнозы — это гадание на кофейной гуще. Но там кто говорит, лето будет там аномально жарким, ну, может будет, а может нет. Да, то есть все просто понятно. если будет, всегда можно сказать, ну, я предсказывал, а не будет, можно сказать, что, ну, какие-то другие факторы вмешались.
Спасибо большое. Да, Владимир Анатольевич, вас благодарю. Владимир Семенов был с нами, академик РАН, исполняющий обязанности директора Института физики и атмосферы имени Обухова. Так, Финис говорит, это плохо для нашей страны, если погода будет в течение года теплее, говорит Финис. Да разная погода просто, и все. Есть же климатическое оружие, искусственно вызывается засуха, например, пишут в прессе, говорит 597-й. Ой, чего только в прессе не пишут. А, ну, климатическое оружие пока не доказано, что оно есть. Вот. А более того, чисто логически, если бы оно действительно у кого-то было, кто об этом бы с гордостью заявили. Вот. А, учитывая ежегодный рост урожая зерновых, значит, климат меняется в лучшую сторону. Ну, где как? Где-то хорошо становится, где-то похуже становится, где-то вызовы новые появляются. А для нас вот эти два дня как подарок. Вы только что мнение геофизика слышали. Новости продолжим.